В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 11 минут. Финальная часть нашей программы. У микрофона Наталья Савощик, в аппаратной за звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова. Уважаемые слушатели, центральной частью четвертой, заключительной части нашей программы, конечно, будет разговор о женщинах в русской революции. Недавно конференция на эту тему состоялась в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук. Конференция была проведена совместно с Санкт-Петербургским институтом с издательством «Роспен». И сегодня о женщинах в русской революции, в первую очередь об Александре Михайловне Калантай, нам с вами расскажут гости «Невского утра». Беседовать будем с руководителем Центра истории Северной Европы и Балтии, Института всеобщей истории РАН Алексеем Комаровым, с ученым-секретарем Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ириной Карпенко и научным сотрудником Выборгского музея-заповедника Юлией Мошник. Будем говорить, как я уже сказала, о женщинах в русской революции. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Александры Михайловны Калантай. Ну, а до того, как мы встретимся в эфире с гостями, я предложу вашему вниманию материал Елены Медведевой. В летнем саду началась подготовка к прилету птиц.
Пляшут кони на мосту, а у самой у Невы заседают боги, пасутся львы.
Ленинград, Ленинград, кружевною 40 грамм, летний сад, белой ночи аромат. Сколько лет, сколько зим, я люблю тебя таким. Город мой, как Невой, в мире ты один такой.
Синеглазая Нева обнимает острова, и на зорьке молодой городу влюбленно шепчет: милый мой.
Ленинград, Ленинград, кружевной 40 грамм, летний сад, белый ночи аромат. Сколько лет, сколько зим, я люблю тебя таким. Город мой, над Невой, в мире ты один такой.
Солнце сердится на нас, снова тучка косит глаз. Будет дождичек опять, спрячемся под зонтик, нам не привыкать.
Ленинград, Ленинград, кружевной 40 грамм, летний сад, белой ночи аромат. Сколько лет, сколько зим, я люблю тебя таким. Город мой, над Невой, в мире ты один такой.
В летнем саду началась подготовка к прилету птиц. Сейчас сад закрыт на просушку до конца месяца, и у специалистов есть возможность привести его в порядок после зимы, а у пернатых спокойно устраивать гнезда, чтобы потом выводить птенцов. Елена Медведева с подробностями.
В начале апреля перелетные птицы возвращаются в родные края и обзаводятся потомством. В садах Русского музея гнездятся десятки видов пернатых. Установленные во время реставрации баскеты позволяют им чувствовать себя спокойно и ограждают от многочисленных гуляющих, рассказала заведующая сектором учета и мониторинга зеленых насаждений Русского музея Екатерина Жукова.
Баскеты летнего сада, вот эти закрытые пространства, которые были созданы в реставрацию, позволяют вешать дуплянки даже на высоте 2-2,5 метра. И таких у нас синичников развешено 20 штук. За ними мы наблюдаем и наблюдаем за стадиями гнездования птиц, чтобы правильно, корректно вести работу по уходу за садами, чтобы не спугнуть птиц, чтобы не помешать их процессу взращивания птенцов. Фактор беспокойства в садах Русского музея разный, и он очень снижен на территории летнего сада. Здесь можно встретить 14 гнездящихся видов птиц. В прошлом году мы нашли 14-й вид – зеленушка. И для нас это была большая радость. Мы эту птицу наблюдали несколько лет на территории сада. Ее не было в списке птиц до реставрации летнего сада. И постепенно число гнездящихся видов у нас прибавляется, и мы сейчас уже видим даже зеленушек, которые не просто летают у нас по саду, но они и гнездятся. А гнездятся они в елях. Как только высадили ели, зеленушка сразу облюбовала место для выведения своего потомства.
В летнем саду сейчас развешено более 70 искусственных гнездовий, а вышедшие из строя регулярно обновляются. Орнитологи уже зафиксировали возвращение некоторых видов птиц и готовят им новые дома. Ведь закрытие садов как раз способствует процессу выведения потомства, говорит Екатерина Жукова.
Мы уже видим скворцов, уже синицы начинают создавать пары, уже выбирают домики, воробьи. И даже утки уже создали пары, и мы видели одну уже, которая присмотрела себе дупло. У нас птицы селятся не только в домиках, которые мы развешиваем на территории садов и летнего сада, и Михайловского сада, но птицы селятся активно и в дуплах. Скоро к нам уже прилетят зяблики, мухоловки. В ближайшее время ожидаем появления белых трясогузок. Все эти виды птиц селятся на территории сада и вьют свои гнезда.
Напомним, с начала апреля не только летний сад, но и другие сады и парки города закрылись на просушку. Она позволяет сохранить покрытие грунтовых и набивных пешеходных дорожек в период активного таяния снега. В летнем же саду в это время в порядок приведут скамейки, малые архитектурные конструкции, освободят от зимних футляров скульптуру.
В летнем саду началась подготовка к прилету птиц к началу бурной весны.
Сколько лет серебрится под мостами вода, это все сохранится на года навсегда. Облетают соцветия, несутся, как дым. Город третье столетие, город третье столетие стоит молодым. Сколько видели горя этих статуй глаза, но никто этот город не утопит в слезах. И сверкает улыбкой белокаменный рот, и серебряной рыбкой, и серебряной рыбкой город в море плывет. И сверкает улыбкой белокаменный рот, и серебряной рыбкой, и серебряной рыбкой город в море плывет.
Ну что ж, уважаемые слушатели, а теперь информация о погоде. Сегодня 6 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега, ветер юго-западный, умеренный, местами порывами до сильного. 0 плюс 3 сегодня по области и плюс 1 плюс 3 в Санкт-Петербурге. Давление будет повышаться. В эти минуты в нашем городе пока минус 2, влажность воздуха 74%, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный до 3, порывами 8 метров в секунду. В нашем городе сейчас 2 градуса ниже нуля.
Like I always do. somewhere in the crowd there.
Ну что ж, уважаемые слушатели, пришло время встречи с гостями. Сегодня гостями «Невского утра» будут руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Алексей Комаров, ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук Ирина Карпенко и старший научный сотрудник Выборгского музея-заповедника, кандидат исторических наук Юлия Мошник. А предмет нашего разговора – женщины в русской революции. Именно под таким названием недавно состоялась научно-практическая конференция с международным участием. Конференция была проведена Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук совместно с издательством «Роспен». И по итогам конференции, как ожидается, будет выпущен сборник докладов. Ну а мы сегодня будем говорить о людях, которые были в фокусе внимания ученых. И прежде всего об Александре Михайловне Калантай. Александре Михайловне Калантай исполняет исполняется в этом году 150 лет, сказали бы мы, если бы она была жива, но мы отмечаем 150-летие со дня рождения русской прославленной революционерки, дипломата, общественного деятеля. Я прошу сейчас отозваться наших гостей. Алексей Алексеевич, вы меня слышите?
Да, я слышу прекрасно.
Замечательно. Я вас приветствую. Да, я вас приветствую. И тогда я предлагаю вам начать сейчас рассказ об Александре Михайловне Калантай. Ваш доклад был ведущим. Главным вы рассказывали о ее жизненном пути, о ее достижениях в дипломатии. Вот сейчас воспользуемся прямым эфиром на Радио России. И я прошу вас, начните.
Всех приветствую. И готов начать. Ну, я буду говорить в трубку телефонную. Александра Михайловна Калантай, которая 31 марта исполнилось бы 150 лет, родилась в аристократической семье.
Алексей Алексеевич, я прошу прощения, а у вас там радио включено или нет?
Нет, я говорю в трубку.
Просто в трубочку, хорошо.
Телефонную трубку, да.
Слушаем вас.
И она была действительно блестящая барышня, высокообразованная, очень привлекательная. Но в конце 19 века у нее возник интерес к социальным проблемам. Ну, как она записала сама в своих дневниках, она побывала на Кригсгольмской мануфактуре, увидела тяжелый труд и решила, что нужно социальные условия менять. Ну, мой доклад, который вы упомянули, был вообще-то посвящен лишь одной из ее граней, ее жизни. Она, человек, была очень активной, талантливой, обладающей многими дарованиями. Случилось так, что в конце 22-го года она стала дипломатом. Ее послали в Осло, тогда эта столица Норвегии называлась Кристиания, и она, поскольку не было дипломатических отношений, еще была торговым представителем. Она много сделала для становления отношений между Норвегией и Советской Россией и проработала там до 26 года. После этого она недолгое время пробыла в Мексике, опять вернулась в Осло в 28-м году, где находилась до 30-го года, и последующие годы, до 45-го, она работала советским полпредом, посланником позднее. Она до весны 45-го года. Таким образом, ее вклад в дипломатию, в советскую дипломатию, очень высокий. Ну, всем известно, я думаю, что она является первой в мире женщиной-послом. И я хотел бы, поскольку время, наверное, ограничено, я хотел бы сказать о ее основных достижениях на этом поприще. Ну, собственно говоря, это нетрудно сделать, поскольку уже в конце жизни, когда она приехала в Москву в 45-м году и до смерти, она занималась подготовкой своих дипломатических дневников. И в одном из документов она написала о трех достижениях главных своих на дипломатическом поприще. Первое достижение касалось выведения Финляндии из Зимней войны, то есть заключения Московского мира, который был подписан 12 марта 1940 года. Второе свое дипломатическое достижение она рассматривает как выведение Финляндии уже из Второй мировой войны, что случилось в 1944 году в виде подписания соглашения о перемирии между, с одной стороны, Советским Союзом и Великобританией, которая тоже объявила войну в свое время Финляндии, и с другой стороны, естественно, Финляндии. Это случилось 19 сентября 1944 года. Ну и третье ее дипломатическое достижение, о котором она пишет, это сохранение Швеции в статусе нейтрального государства, что, конечно, было очень важно. Известно, что на Северной Европе в годы войны Финляндия вела вместе с нацистской Германией войну против Советского Союза. Норвегия и Дания были оккупированы гитлеровской Германией, Швеция оставалась нейтральной. Ну, хотя, как Калантай совершенно правильно пишет, и мы это знаем, Швеция сохранила свой нейтралитет, тем не менее, этот нейтралитет, конечно, изгибался, так сказать. Сначала они делали уступки гитлеровской Германии, например, пропускали транспорты с германскими войсками из оккупированной Норвегии на территорию Финляндии. А на территории Финляндии, как известно, находилось больше 200 тысяч германских войск. Это 20-я горная армия. Задача этой армии заключалась в том, чтобы взять Мурманск, что не удалось гитлеровской Германии. Ну, таким образом, вот эти три достижения она отмечает на склоне своих лет. Но, разумеется, вклад ее гораздо более значительный. Она много сделала и когда находилась в Норвегии. Собственно говоря, при ней в 24-м году Норвегия признала де юре Советскую Россию. И она занималась торговыми вопросами, естественно. Ну и, конечно, все, что хочется узнать о ее жизни, можно прочитать в дипломатических дневниках, которые были изданы на русском языке, ну, собственно говоря, на языке оригинала в 2001 году в издательстве «Академия». Ну, я хотел бы сказать, конечно, что это издание подверглось некоторой редактуре, поэтому опубликованная версия не в полной мере соответствует той, которую она сама подготовила. Ну, конечно, это отдельный вопрос. Просто здесь я, может быть, об этом заговорил, потому что я считаю, что дипломатическое наследие Калантай до сих пор не изучено в полной мере. Хотя ее биографии из-под пера российских авторов вышло немало, тем более, что в постсоветский, в постперестроечный период были даже такие весьма критические работы, ну, в духе того времени. Это, например, работа Аркадия Вахтберга, известная «Валькирия революции». Но все эти книги, они в основном, конечно, основаны на собственных записках Калантай, на тех документах, которые отложились в ее фонде, которые существуют в архиве, который называется РГАСП, Российский государственный архив социально-политической истории. Естественно, огромное количество документов хранится в архиве внешней политики Российской Федерации, поскольку она 23 года была дипломатом и, естественно, постоянно писала телеграммы, записи бесед, отчеты и так далее. То есть ее вся дипломатическая деятельность, она сохранена в документах. И это было бы полезно, конечно. Вот. Тем более, что вот интересный факт. Когда Калантай подготовила свои записки, они называются, вообще-то говоря, она назвала их, значит, 23 года моей дипломатической деятельности, то она завещала опубликовать их к своему 100-летию, которое было, понятно, в 1972 году. Но этого не случилось. Случилось это в 2001 году, и то не в том виде, в котором она сдала. Ну, редактура, конечно, не очень значительная. Там просто что-то там они исключили, учитывая время публикации, связанное с тем, что тогда не было популярно, конечно, упоминать какие-то ее связи с коммунистическими деятелями Скандинавии. Ну, какие-то личные моменты исключены, но это не меняет общего содержания вот этой публикации. Поэтому вот я считаю, что нужно и дальше заниматься Калантай, популяризировать ее наследие. Но я сейчас говорю только о дипломатической деятельности. На самом деле она известная феминистка, очень известная на Западе благодаря этому вкладу. То есть можно сказать, что на Западе ее знают даже более, нежели чем дипломата, как зачинателя вот этого феминистского движения. Она со своими близкими знакомыми, даже друзьями, значит, Роза Люксембург и Клара Цеткин основала 8 марта, который мы до сих пор отмечаем, ну и так далее. И тут мне просто трудно
выбрать
какую-то грань.
Да, и времени эфирного, Алексей Алексеевич, у нас не хватит, чтобы рассказать обо всем этом. Я очень вам благодарна за то, что вы нам рассказали, в эти сжатые эфирные временные рамки уложили. Руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Алексей Комаров на связи с нашей студией. Алексей Алексеевич, оставайтесь пока на связи студии, со студией, может быть, еще и как-нибудь включимся в беседу. А сейчас я предлагаю Ирине Александровне Карпенко включиться в беседу. Ирина Карпенко, ученый-секретарь Санкт-Петербургского музея истории. Ирина, вы со мной? Ирина, вы меня слышите?
Да, и хотелось бы услышать вас. Сейчас, я думаю, мы подключим еще и телефонную связь. Смотрите на свой телефон, и тогда будем пользоваться связью так же, как с Алексеем Алексеевичем. Я вас буду видеть, вы будете говорить по телефону. И я попрошу вас рассказать о выставке, которая развернута сейчас в Петропавловской крепости. Выставка, которая развернута в Петропавловской крепости, имеет непосредственное отношение, как мне кажется, к теме конференции, которая, напомню, уважаемые слушатели, 31 марта была проведена Санкт-Петербургским институтом истории РАН совместно с издательством «Роспен. Женщины в русской революции». Ирина, что интересного предлагает выставка в Петропавловской крепости?
Но я хочу прежде всего внести небольшую корректировку. Мы говорили не о выставке, а о постоянной экспозиции.
О, простите меня.
Да, это очень важно.
Это важно, да.
Да, дело в том, что непосредственно с революцией в Петропавловской крепости, конечно, связан Трубецкой бастион, тюрьма Трубецкого бастиона. И несколько известных женщин были узницами, собственно, Трубецкого бастиона. И всегда о них говорили, рассказывали наши экскурсоводы, наши предшественники, потому что Трубецкой бастион всегда был очень важен для формирования представления о том, как революция совершалась и почему, собственно говоря, она совершалась. И с самого начала, когда туда начали пускать посетителей, а это произошло в 1924 году, мы больше уже скоро 100 лет будем праздновать, как этот объект является не тюрьмой, а музеем.
Здорово,
так
да.
Вот, там всегда рассказывали, например, о таких известных фигурах, революционерках, как Вера Фигнер. Рассказывали о менее известных узницах, например, таких, как Наталья Ветрова. Это одна из представительниц движения «Народная воля», которая трагически закончила свою жизнь именно в Трубецком бастионе. Она не выдержала условий изоляции, тюрьма была жесткая, не жестокая, там никто никого не пытал, никто ни над кем не издевался, но это была полная изоляция в одиночной камере, в тишине. И вот она не вынесла этого, облила себя керосином, подожгла и несколько дней умирала. И, собственно, о судьбах вот этих женщин, и которые прошли тюрьму как Вера Фигнер и продолжили свою революционную деятельность, и про тех, кто закончил там свои дни, рассказывали всегда как о жертвах царского режима. То есть женщина в тюрьме, женщина, которую преследуют, это всегда, ну, показатель жестокости, да, любого режима. И поэтому, конечно, в советское время о них упоминали, о них говорили как о лучших дочерях советского русского народа, о том, что они отдавали самое ценное, что у них есть, свою жизнь на благо революции. И, собственно, они были всегда героинями этой экспозиции, героинями рассказа. Но сейчас, конечно, мы рассказываем немножко по-другому, не так, как это было в советское время. Например, мы даем возможность услышать воспоминания самих этих узниц. И в Трубецком бастионе сейчас звучат озвученные воспоминания Анны Корба. Это еще одна революционерка, которая была узницей в Трубецком бастионе.
И эти озвученные воспоминания – это актерские работы, да, записанные воспоминания уже голосами современников, естественно.
Конечно, да, потому что их голоса мы не можем воспроизвести. Сто лет назад не было таких технологий, распространенных технологий.
Распространенных,
поэтому, конечно,
да.
Конечно, эта озвучка уже современная по тем текстам, которые они оставили.
А если говорить о контексте, Ирина, если говорить о контексте, как вы представляете сейчас узниц Трубецкого бастиона, женщин, революционерок? Вот если тогда, как вы сказали, они были жертвами царского режима, ну, в прошлые годы, да, контекст экспозиции, сейчас есть какие-то повороты еще, более объемно, что ли, вы показываете их?
Ну вот благодаря тому, что есть современные технологии, сейчас возможно просто самостоятельно осматривать, слушать и читать больше, да, чем это позволялось там даже 50 лет назад, когда весь осмотр проходил под руководством экскурсовода. Сейчас вы можете идти самостоятельно. Конечно, к сожалению, глубоко рассказать о том, почему они делали такой выбор, почему они шли в революцию, кто они, собственно говоря, были, просто нет возможности, потому что узников было слишком много, и они все интересны, судьба каждого интересна. Погружаться в это глубоко, к сожалению, не дает просто время осмотра Трубецкого бастиона, и самостоятельно вы туда пойдете с экскурсией, вы примерно одинаковой ситуации окажетесь. Но самое важное, наверное, то, что мы сохраняем этот объект, сохраняем его подлинности, там ничего не перестраивается, там ничего не меняется. Вы можете пойти, вы можете увидеть, какой он был 100 лет назад почти. И благодаря вот этой озвучке, благодаря тем биографиям, которые там размещены в Трубецком бастионе, можно просто понять путь революционера, да, какой выбор делал человек, чем он жертвовал, зачем он это делал, в чем он был прав, а в чем он был неправ. Потому что там были люди такие, как, например, Максим Горький, да, если мы говорим об узниках известных, которые протестовали и 2 месяца сидели, да, в этой тюрьме. Ну и были, конечно, абсолютные террористы, которые, ну, убивали людей, взрывая бомбы.
Спасибо. Ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук Ирина Карпенко с нами на связи. Ирина Александровна, оставайтесь пока еще в Зуме с нами на связи. И я предлагаю сейчас Юлии Мошник включиться в нашу беседу. Юлия, вы меня слышите? Откликнитесь, пожалуйста. Это Выборгский музей-заповедник. Юлия, вы со мной? Сейчас, да, вот вижу Юлию Мошник. Юлия, я прошу вас сейчас, возьмите телефонную трубку, потому что у нас со связью есть проблемы, и надеюсь, что сейчас мы с вами отработаем эфир так же, как с Алексеем Алексеевичем и Ириной Карпенко. И рассказ, который я жду от вас, мне кажется, будет тоже очень важным, интересным. Сейчас из студии до вас дозваниваются. Берите трубочку, это звонок с городского телефона в эфир. В эфир, чтобы мы могли вас вывести. Угу. Юля, да, вот сейчас, я думаю, мы с вами начнем разговор. Угу. Уважаемые слушатели, наберитесь терпения. Юлия Мошник с нами на связи. Юлия, добрый день, доброе утро.
Доброе утро.
Юлия, я знаю, что вы принимали участие в конференции «Женщины в русской революции», конференции, посвященной 150-летию Александры Михайловны Калантай. Я напомню, конференция была проведена Санкт-Петербургским институтом истории РАН совместно с издательством «Роспен» совсем недавно, в день рождения Калантай, 31 марта. И вы делали интереснейший доклад, касающийся усадьбы и семейной истории Калантай. Расскажите нам, пожалуйста, это.
Да, но позвольте, я прежде чем вот отвечу на этот вопрос, 2 слова буквально скажу про конференцию, потому что она оказалась, ну, действительно очень интересной и разнообразной. И исследователи, которые выступили на конференции, они представляли самые разные города. Было много участников и петербургских, и московских. Были участники из Брянска, из Казани. Были участницы из Австрии, была аспирантка из Китайской Народной Республики. Слушатели были из Финляндии, Норвегии. В общем, интерес к теме очень велик. Мы убедились в этом. И прозвучали доклады, посвященные не только биографии Александры Михайловны Калантай, хотя, конечно, значительная часть докладов была посвящена именно ее биографии, ее судьбе, дипломатической службе и общественной деятельности. Но были доклады, посвященные судьбам женщин-революционерок, и очень известных, и менее известных. И были доклады, которые посвящены феминистскому движению, такой теме, как семья и революция, очень актуальной и модной сейчас. Ну и, конечно, чрезвычайно важный сюжет – это образ революционерок в литературе, в художественной культуре. И вот, как Ирина Александровна рассказывала, в музейных экспозициях. А вот мой, собственно, рассказ был связан с биографией Александры Михайловны Калантай и ее детством, о котором она помнила всю жизнь, во многих ее личных документах, в дневниках, в письмах, в мемуарах. Она вспоминает о том, что она с семьей проводила летние месяцы на Карельском перешейке в усадьбе, которая принадлежала когда-то ее матери и деду, то есть отцу матери. И усадьба эта была, ну, наверное, самым дорогим для нее местом на земле. Она располагалась на территории нынешнего поселка Климово в Выборгском районе. И, к сожалению, это здание, пережившее две войны, сейчас не существует. Оно в 2006 году погибло от пожара после нескольких лет такого последовательного разрушения, потому что его сняли с охраны, оно было на охране в органах охраны памятников, и даже в нем функционировал небольшой музей, посвященный Калантай. Перед зданием был установлен ее бюст, была на его стене закреплена мемориальная табличка. Но вот до наших дней, к сожалению, этот уголок памяти не дошел, несмотря на то, что это и исторически чрезвычайно важный памятник, и просто очень красивое здание было, построенное в 1837 году в стиле такого позднего деревянного ампира. В общем, для Карельского перешейка, вообще для Ленинградской области, памятник был просто очень редкий. Но вот, увы, тем не менее, к счастью, вот в этом месте, в Климово, есть люди, которые сохраняют память об этой усадьбе, и там есть энтузиасты, которые даже собирают какие-то экспонаты, связанные с этой землей, и рассказывают туристам и местным жителям об истории этой земли и о тех годах, которые связаны с биографией Александра Михайловны Калантай.
Юлия, у меня вопрос. А вы как оцениваете сегодня состояние этой работы, которая ведется в Климово энтузиастами? И второй вопрос. У нас две минутки до конца эфира остается. А вообще, как вы полагаете, есть ли какие-то перспективы, ну, для музеификации хотя бы той территории, если здание утрачено, или нет?
К сожалению, я думаю, что очень небольшие перспективы для музеификации, потому что главный объект все-таки утрачен, ну, практически полностью. Но, тем не менее, сохранились следы хозяйственных построек. Одна из построек сохранилась вообще полностью. Сохранились остатки такой небольшой мельницы на реке. Мельница была построена матерью Александра Михайловна Калантай. И, конечно, туристов это привлекает. Там есть возможности для развития. И, в принципе, если туризм на Карельском перешейке будет развиваться так же, как он развивается в вот эти два наших ковидных года, ковид вообще очень хорошо повлиял на внутренний туризм, мы этому очень рады. Вот. И если вот эта тенденция сохранится, то мы можем надеяться на то, что вот внимание к этим местам, оно тоже будет жить, и тоже будет информация распространяться, и это будет способствовать сохранению памяти.
Ну что ж, Юлия, спасибо вам большое за этот рассказ и за развернутый ответ на мой финальный вопрос. Уважаемые слушатели, сегодня, хоть и удаленно, но с нами были руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН Алексей Алексеевич Комаров, Ирина Александровна Карпенко, ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга, и Юлия Игоревна Мошник, сотрудница Выборгского музея-заповедника, старший ведущий научный сотрудник. Все наши собеседники были участниками международной научно-практической конференции «Женщины в русской революции», посвященной 150-летию Александра Михайловны Калантай. Ну и все наши собеседники, кандидаты исторических наук. Спасибо.
Время местного вещания.
Юрий Антонов в нашей музыкальной программе.
Программа передач.
В начале каждого часа на радио «России Вести» в 10.10 сигналы точного времени, в 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель, в 11.25 и в 20.40 в эфире литературные чтения. Даниил Мордовцев, «Исторические женщины», часть 8. В 12.10 радиоканал «Слушаем», в 13.10 «Любимые мелодии». Литературные чтения Юрий Коваль, «Шамайка», часть 3, слушайте в 14.10. В 14.35 в эфире передача «Коллекционер», в 14.45 «Галерея мастеров». Школьный радиоканал «Малая Садовая» в 16.10, «Пулковский меридиан» в 17.10. В 18:10 новости дня, события и комментарии, а в 19.10 в эфире программа «Наше время». В 20.10 начинает работать «Ветер в окно», в первой части художественно-публицистического канала рубрика «Встреча с поэтом», писатель и сценарист Елена Чач. Далее вы услышите рубрику «Возвращался к Богу человек», а в 21.10 «Ветер в окно» продолжит программу «Научная среда». Театр «Радио России», «Сервантес», «Хитроумный Идальго», «Дон Кихот Ла-Манческий», радиоспектакль, часть 3, слушайте в 22.10, в 22.35 «Завтра в мире» и в 23.25 «Музыкальная гостиная».
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня, в среду, 6 апреля, погода будет облачной с прояснениями, но в большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, умеренный, порывами до сильного. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня днем по области 0 плюс 3, в Петербурге плюс 1 плюс 3. Давление будет повышаться. Сейчас пока минус 2, влажность воздуха 75%, давление 741 миллиметр ртутного столба, ну а ветер южный до 3-5 метров в секунду. В Петербурге 2 градуса ниже нуля. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра» и прощаемся с вами. Ведущая Наталья Савощик, звукорежиссер Валерия Измайлова.